«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о самом важном.
История России скоро 1200 лет. Какой мы хотим видеть Россию в 2062 году? Мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
Я, значит, себя ловлю на том, что я каждый практически день подчищаю, что ли, ленту в Телеграме, значит, каналов, на которые я подписываюсь, потому что я все время на кого-то подписываюсь, но тут же переживаю, что слишком много у меня, значит, поливается информационного всякого, хочется сказать, мусора. Нет, ну вот информации, потому что на самом деле каждого отдельности канал вроде бы интересный, но когда так много, уже как-то страшно. И я все время от чего-то отписываюсь. Вот какое-то время назад я подписался на канал, который вот мне пока отписаться ни разу не захотелось. Его автор Алексей Чадаев, который мы сегодня и позвали в студию. Я с ним хочу очень поговорить на тему философии.
Радиослушатели, те, кто слушает нашу передачу, уже даже догадались, что ты хочешь поговорить на тему философии, а я не хочу на нее говорить.
Ты не хочешь, я хотел сказать, что ты не хочешь говорить на тему философии, но тебе, например, дадим тему бюрократии и средств массовой информации.
Чтобы я заткнулся.
Ну, в общем, поговорим с ним о фундаментальной, как мне кажется, роли философии в будущем России, об идеальной бюрократии из будущей России и о том, как вообще построить правильные средства информации в будущей России. Все это обсудим с Алексеем Чадаевым. Но он не только популярный телеграм-блогер, а он еще и...
Бюрократ.
Да, он еще так опытный бюрократ.
Философ по жизни.
При этом общественный деятель, человек, который много сделал всяких больших гуманитарных проектов в помощь СВО. Ну, в общем, много чем занимается. Вот будем расспрашивать о том, как правильно обустроить Россию. Алексей, добрый день.
Приветствую.
Добрый день. Алексей, вот я, когда готовился к передаче, я про вас просто в Википедии почитал. И
вражеский ресурс.
Ну, господи, все равно как фактография, да. Там она более-менее изложена, если что, поправите. Но меня что удивило, да, что вы были там и с правыми, и с левыми, и с консерваторами, и в СПС, и «Единая Россия», там администрация президента, и Глеб Павловский, и там и наверняка там Гозман, ну и так далее, и так далее. То есть я подумал, вот какая судьба политика на самом деле с какой-то стороны, да, но это судьба политика такая, да, витиеватая, или это, наоборот, какие-то у вас неизменные убеждения ваши в разное время, в разных ситуациях, как бы раскрывались по-разному? Ну, понимаете вопрос, да?
Второе. У меня не было каких-то там великих идейных трансформаций. Я с самого начала как-то для себя решил, что работаю на государство российское, и, собственно, с Немцовым я работал не тогда, когда он был вождем оппозиции, а тогда, когда он был первым вице-премьером правительства Российской Федерации. И в этом смысле, вне зависимости от конкретного там контрагента или конкретной структуры, для меня моим работодателем главным было и остается государство российское.
А вот в последнее время как-то вот все больше в вашем телеграм-канале, на который я подписан, в том числе среди множества других людей, уделяется много мыслей, времени, пространства теме философии. И получилось даже, что у вас такой имидж, ну, для некоторой части аудитории, что вы такой, скажем, медиатор, что ли, между широкой общественностью и академическим миром философии, в том смысле, что, ну, как бы непонятно вообще для многих, что такое философия, для чего она нужна, чем они вообще занимаются и должны заниматься. А вот читаешь вас, и вроде как понимаешь, что вообще что там происходит, ладного и неладного, и что должно быть.
Ну, они бормочут, да, там что-то про категориальный аппарат, там, имманентное, трансцендентное, да, человеку снаружи как бы не очень понятно. А я все время люблю вспоминать, как я танкистам на полигоне объяснял, что такое критика чистого разума Канта. Ну, несколько дней мы там занимались с ними беспилотниками. Ну, обучил их там дроны, как сам последний день, грязные уже, ну, там, осень, все вот это. Говорю, а вот, ребята, а вот вы вообще так, ничего, что у вас тут, между прочим, Кант лежит вот в Калининграде, да, могила? Он говорит, да, Кант. А вот он про что? Вот ты можешь нам объяснить? А, ну, кураж поймал. Говорю, давайте я сейчас вам объясню, что такое кантовская гносеология с точки зрения офицера танковых войск. Да, ну, разница же между феноменом и ноуменом, это как разница между стрельбой по цели прямой наводкой, когда ты ее видишь в прицел, и когда ты, значит, стреляешь с закрытой позиции по координатной точке. Тогда цель для тебя вещь в себе. Ее есть она там, нет. Это даже не к тебе вопрос, а к разведке. И в этой связи говорю, что такое, да, там разница между априорным и постериорным суждением. Это, значит, разница между гипотезой о расположении войск противника, сделанной на основании, собственно, данных разведки, да, объективного контроля, и такая же гипотеза, сделанная на основании твоей собственной гипотезы, твоей собственной реконструкции, как бы ты себя повел на его месте. И в этой связи говорю я, что такое трансцендентальная диалектика? Это готовность признать себя придурком в любой момент, когда выясняется, что твоя гипотеза не соответствовала действительности, и очень быстро принять другую гипотезу. Вот, и вот я вот видел вот этот вот огонь понимания в глазах майора Зампотыла. Он говорит, ты чего?
Такой чувак у нас тут лежит. А я помню, что я когда шел на первый курс университета на кафедру классической филологии, я через двор проходил, и там была помойка, и около помойки стоял бюст Аристотеля. Вот. И дворничиха рядом убиралась. И я говорю, можно я заберу? У нее спросил. Она говорит, а кто это? Я говорю, Аристотель, Сократ. Без Сократа, да. Я говорю, это Сократ. Она говорит, ну, бери. И я пришел на первый курс и принес на кафедру с собой без Сократа.
С тем же Кантом хлеще было. Меня как-то что-то торкнуло. Вот, я что-то понял про жизнь. Понял, что мне надо срочно вот к этой самой могиле Канта приехать, так сказать, посидеть немножко там рядом, что называется, напитаться. Значит,
в тот момент, когда вы были в Калининграде?
Нет, это
Прям в Калининград.
Специально прилетел. Да, это несколькими годами до того. Прям купил билет, да, прилетел. Значит, и вот приезжаю на этот остров в центре Калининграда и наблюдаю, как прямо возле могилы Канта один трудящийся другому ожесточенно бьет морду, а рядом, значит, третий в кустах не менее ожесточенно блюет. Я подумал, вот, значит, так сказать, герр профессор, что такое победа все-таки левого гегельянства над правым.
Скажите, вот мы с вами еще, кроме философии, вот эту тему готов обсуждать с любым человеком.
Да, я еще вернусь.
Да.
Не надейся. Так не отстанем.
Хотели поговорить все-таки о средствах массовой информации. Вот у вас достаточно популярный там канал, да, в Телеграме, например.
Неожиданно для меня. Я планировал там выкладывать свои видосы с дронов, причем такие, сугубо мирные, да, там туристические всякие, да, какие-то рассуждения о смысле жизни, сноуборд и еще что-то, сколько это там, да, там сотни подписчиков максимум, да. А я его завел в декабре 21-го, вот, соответственно, в феврале 22-го началась СВО, и он из камерного очень быстро стал существенно более массовым.
Да, вот многие, наверное, радиослушатели хотели бы стать блогерами.
Иметь такой канал?
Да, да. Как так получается?
Дети в основном, да, в 70-е хотели стать космонавтами, в 90-е хотели стать бандитами.
Нет, бухгалтерами все-таки, мне кажется.
Кто-то бандитами тоже. Ну, кто-то и бандитом.
Не, бухгалтерами, юристами уже когда устаканил. В нулевые. Вот, менеджерами по менеджменту, там, госчиновниками. Вот. А сейчас все хотят, вот дети, стать блогерами. Вот они вот едва говорить научатся, так сказать, они начинают тут же записывать рилсы, сторисы, селфи там.
Надо сказать, что тут я могу по своим каким-то детям, и каких-то знакомым детям сказать, что они все-таки делятся. Вот есть какая-то часть какая-то, которая хочет стать блогером, но на самом деле таких вот чуть меньше, чем тех, которые, наоборот, очень как-то скрытно себя ведут. То есть вот у меня мои дети, например, они... у меня четверо детей, про младшую сложно сказать, и 9, а вот остальные, они в интернете, в социальных сетях ведут себя гораздо более скрытно, чем я. я сейчас, и там я 10 лет, когда там начал 15-10 лет назад что-то там активно писать в каких-то социальных сетях, но это практически такая жизнь распашку. Я тут, я сям. Ну, сейчас мне уже самому это надоело, да? Но был такой период, когда вот это обязательно куда-то пошел, надо взять, сфотографироваться, куда-то выложить там. Поэтому вот у них нет. Ничего они про себя не рассказывают, ничего они не фотографируют, ничего они не выкладывают. У кого-то заброшенные какие-то социальные сети, собственно, у кого-то там, вот, ну, Петя там, вот сын, он какой-то такой фантазийную личность придумал, что-то от ее имени, что-то такое достаточно ловкое с точки литературы что-то выкладывает. Там как бы нет, это не про себя он, да, он про какие-то образы какие-то, а кто-то вообще ничего не пишет. То есть мне кажется, что поколение, оно как бы с одной стороны захвачено вот этим духом таким, да, вот блогерство и какой-то вот этой новой информационной среды, а с другой стороны, наоборот, озабочен и встревожен.
Ну, в общем-то, младшие уже потихоньку начинают понимать. Вы знаете, был такой былинный советский анекдот, когда у армянского радио спросили, будет ли КГБ при коммунизме, и оно, соответственно, ответило, что нет, потому что люди научатся самоарестовываться. Но вот насчет самоарестовываться, это еще впереди, а вот стучать сами на себя мы уже научились. То есть, что ты ел на завтрак, где ты находишься в данный момент, во что ты сейчас одет, да, с кем ты. Ну, это вот все в этом девайсе, а он тут же немедленно сообщает всем, кому это важно знать. Причем ты сам делаешь это активно, регулярно, причем испытываешь в этом физиологическую потребность. И вот это страшная подсадка.
Ну да, и то есть получается, что кто-то из детей уже почему-то дошел до этого.
Я мечтаю, когда вырасту большой, когда-нибудь вообще выкинуть телефон в помойку и жить без телефона, как я жил когда-то, когда мне было лет 10.
Да, это на самом деле... Вот это уже роскошь. Угу. Вот, знаешь, вот кто-то мне говорил, что это у Михаила Прохорова. Вот, не знаю, как сейчас, но когда-то, когда я работал с Ноби, который он финансировал, то всегда говорили все, что у него нет телефона мобильного.
А, вот. Еще у Путина, это все знают.
Ну, людям достичь надо многого, чтобы отказаться от телефонов.
Ну, все же скажите, а каким образом...
Как все-таки сделать?
Да, канал-то сделать. Может, кто-то еще... Об этом мечтает.
Значит, всего за несколько тысяч рублей платный тренинг, как стать звездой Телеграма. Ну, вот дальше там, как он, Рюстов.
Онлайн-школа.
Онлайн-школа, когда мне совсем жить не на что будет, я тоже...
Ну, то есть каких-то специфических нет советов?
Вообще никаких. Это неожиданно для меня произошло, ага. И поскольку это произошло неожиданно для меня, то я, соответственно, не в состоянии...
То ждите неожиданности.
Не в состоянии реконструировать, как и почему это случилось. Я что-то пишу, народ что-то приходит, читает, комментирует. Ну, кто-то что-то перепощивает. Откуда-то, куда-то...
То есть никакой платной рекламы? Там,
вообще
ничего.
Никакой. Ни одного там... То есть я ни рубля в этот канал не вкладывал, и ни рубля на нем не заработал, и не собираюсь.
Понятно.
Я вот в этом не очень разобрался. Вот вы много пишете про дронов, и понятно, что каким-то образом вы тесно с этим связаны, но как и что...
У меня это было как хобби, я же говорю. Ну вот я там гонялся за парапланами в Донбассе, делал там съемки с парусной яхты, знаешь, целое дело, да, в открытом море с беспилотника снимать там ветер, там поди его посади. В общем, ну, увлечение. А когда война началась, я первое, что сделал, еще даже ничего не соображая, там, 24 февраля я весь свой домашний, так сказать, зоопарк леталок отправил в Донецк, потом со знакомых собрал, потом, собственно, это, кстати, был одним из механизмов роста канала, да, потом начал у народа собирать, потом начал деньги собирать на дроны, в общем, повез, значит, их туда. Ну, потому что понимал, насколько мы отстали в этом вопросе. Следующим тактом обнаружили, что просто, значит, мы их везем, да, эти дроны, а они, в общем, там каждый третий не переживает первого же полета, они там бьются об заборы, об столбы, об деревья, потому что летать не умеют. Ну, стали учить. Да, там собрали какие-то команды там инструкторов, там законтачились с разными волонтерами, значит, и вот я там поллета 22-го года провел, в общем, где-то там в ближнем тылу, там учили там десантников, мотострелков, танкистов, артиллеристов, морпехов, всех, кого там, беркутовцев, разговаривали, в общем, всех, короче. Ну, и в какой-то момент я понял, что мы захлебываемся, потому что запрос от командиров был сильно больше, чем мы могли обслужить, поэтому я бросил вообще учить бойцов, и начали готовить инструкторов, то есть тех, кто может учить, чтобы, ну, просто шаг масштабирования сделать. И вот из этого возникла идея форума «Дронница». Мы сделали как раз-таки, вот, поминали 862 год, как раз мы сделали первый всероссийский слет операторов боевых беспилотников «Дронница» на Рюриковом городище, ровно в том месте, где Тащ Рюрик провозглашал, по легенде, собственно, нашу русскую государственность. Мы же еще оформили методику стандартную. Да, и, собственно, благодаря этому удалось осуществить масштабирование. Потому что, ну, учат много кто, но это, знаете, как в Древнем Китае школа там боевых искусств, там школа белого тигра, школа там, ну, значит, танцующего журавля, пьяные обезьяны, чье кунг-фу круче невозможно сравнить, потому что, ну, у каждого оно свое, а чемпионатов нет. Мы поэтому сделали некоторый стандарт подготовки. Сначала для разведывательных беспилотников, ну, вот этих вот тактических, да, потом, соответственно, для дальнолетов, потом для ударников, для баражирующих, для сбросов. В общем, короче, такую некую систему подготовки сделали, что и позволило, в общем, нам выйти уже на масштабы там сотнями в месяц. Это было признано, кстати, до некоторой степени официальными нашими начальниками. Я даже вот торжественно получил какой-то там приз или благодарность уже в конце этого года за создание там системы массовой подготовки операторов.
Кстати, подобная деятельность, ну, она, с одной стороны, общественная, с другой стороны, она, ну, миссия такая государственная и военная, да, она ведется при этом абсолютно в параллельном пространстве, там, Министерство обороны, или это в тесном взаимодействии в каком-то?
Во взаимодействии, причем наиболее чуткими по части взаимодействия оказались именно военные вузы, то есть у нас сейчас самые такие отношения, это с артиллерийской академией, с академией, ну, Новомихайловской, с академией связи Буденного, с академией тыла, соответственно, с академией Жуковского, ну, и с общевойсковыми училищами командными, да, то есть в которых уже у нас есть, по сути, филиалы такие, когда уже их инструктора там по нашим программам кого-то учат.
Любое министерство, а тем более уж обороны, ну, это какая-то бюрократия, это чиновники и так далее. Любое волонтерское, общественное дело, это такая некая свобода действия, поступить быстрее, эффективнее, да, добиться результата как можно скорее. Понятно, что вот эти два желания, две структуры, они как бы, делая одно дело, при этом постоянно должны сталкиваться в противоречиях.
Понимаете, как это решается? Вот тут вот поминали же мою предыдущую биографию. Вот я тоже довольно рано в юности установил себе такой принцип, что типа ты пару-тройку лет поработаешь в госструктуре, пару-тройку лет после этого на вольных хлебах. И вот это за стратегия мерцания. То есть, потому что если ты сильно залипаешь там, ты перестаешь чувствовать власть, а если сильно залипаешь здесь, ты перестаешь чувствовать жизнь. А так вот надо быть как бы двуликим Янусом, то есть надо понимать, как быть частным человеком, да, и, с другой стороны, понимать, как быть лицом при исполнении, у которого KPI, у которого начальство, у которого винтик. Уметь обе субличности использовать в нужный момент и в нужный момент выступать переводчиком. Я, собственно, и воспринимаю свою роль вот во всем этом движении как роль переводчика, потому что я, с одной стороны, понимаю, как устроены вот эти люди. Да, волонтер — это такая стихия, да, такая казацко-партизанская, анархическая, кстати, местами протестная. А с другой стороны, понимаю, как устроено начальство, которое вот у нас принято не любить, но если бы его не было, то ничего бы вообще не было. Вот оно вот бюрократическое, централизованное, очень заорганизованная, заваленная излишней отчетностью и еще живущая в режиме, ну, как это, вспышка слева, вспышка справа, когда у тебя, значит, 115 дел, и ты вынужден выстраивать иерархию приоритетов, а тебя все время атакуют вот эти городские сумасшедшие с их безумным желанием быть полезными. И то, что я понимаю тех и тех, как раз позволяет кое-как, хотя не всегда это удается, все время это действительно, ну, просто два мира, два шапира, выстраивать между ними какой-то очень трудный диалог.
Охота возвращаться с вольных хлебов вот туда, там, где...
Нет, подождите, что значит охота? Вот в монастырях древнерусских было такое понятие послушания. Угу. Вот, да, ты вот приходишь к послушникам, тебя отправляют сортиры чистить. Это, значит, не просто ты там сортиры чистишь, а это для твоего духовного роста.
Ну, монахи от свободы воли отказываются, когда вот в монастырь вступает.
Вот я тоже считаю, что это вот такое послушание. Сейчас вот я работаю внезапно опять в госструктурах, да, возглавляю научно-производственный центр по производству систем уже по защите от дронов, учрежденный правительством Новгородской области, да, и живу в мире вот этих вот бумажек, там, заявок.
Приняли послушание.
Да, 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 вот снова опять, да, то есть я начинал 2 года назад как раз в фазе частного человека, и сейчас я вот опять по совместительству еще и винтик.
В нашем проекте «Россия-2062» у нас, ну, там, в частности, мы думаем, и рассуждаем, и обдумываем такую вот мысль на тему того, ну, а может быть какая-то, понятно, там, некоторые причины возникновения бюрократической машины, и почему она нужна, там вот все ясно. Ну и понятно, что много есть каких-то минусов, которые вроде бы хотелось бы избежать. А вот может ли вот вам, как человек, который изнутри хорошо это знает, а с другой стороны и снаружи наблюдает, вот в условном 2062 году, в будущем каком-то, идеальном некотором будущем, таком, может быть, даже пусть фантазийном, утопическом, бюрократия быть какой-то иной, скажем, творческой, да? Вот назовем, что если человек это творец, по большому счету, то бюрократ, ну, это постепенно...
А можно такой... сразу билет в один конец из такой страны, где творческая бюрократия?
Нет, вот плохое слово творчество. Я говорю, это вот художник, пластилинчик, что-то такое необязательное абсолютно, созидательное, понимаете? Вот Чаянов нас любимый, он будущим все-таки бюрократом, да, потому что он был товарищем министра, потом возглавлял институты научно-исследовательские, да, которые сам же создал. Будучи бизнесменом, который создал там крупнейший в Российской империи льноводческий кооператив, и ученым, да, он говорил о том, что бюрократия – это всегда про то, как. Это не про что. И вот я много взаимодействовал по работе с бюрократической машиной, и я как раз не считаю, что там кто-то берет взятки, кто-то что-то ворует и так далее. Но проблема бюрократии
святой
действительно... Ну, вот я, правда, я не сталкивался ни с попытками, ни вот ни с чем таким, да, сейчас зарплата очень приличная у чиновников, то есть там машина такая, но проблема в том, что они думают о том, как, вот это важно.
А да, соблюсти о том, все что, правила.
Конечно.
А дальше, так сказать, потому что как будет только... результат или нет, это второй вопрос.
Это второй вопрос, да. Главное вот, чтобы...
То есть, иначе нарушение регламента, секира башка.
Да, да, да. А будет там что-то или нет, это уже не важно. И когда мы говорим о бюрократе-творце, так скажем, да, то это скорее такой созидатель, то есть человек, который думает о том, что, а не о том, как.
Ну, вот для того, чтобы поговорить о будущем бюрократии, давайте начнем с ее глубокого прошлого. Все-таки наша культура, она же восходит к культуре людей, занимавшихся подсечно-огневым земледелием, и это во многом определило разные особенности, в том числе и нашей этики по отношению к профессиям. У нас очень жесткая, невероятно жесткая, жестче, чем почти, наверное, у любого другого народа, трудовая этика именно в части того, кто даром, а кто не даром ест свой хлеб. Да, то есть у нас хлеб – это главное этическое понятие. Нахлебник, заработал на хлеб. Это, как ни странно, является нашей проблемой культурной, потому что, ну вот, с точки зрения, кто такой ученый, ничего не делает, да, канаву не копает, а просто сидит и с какими-то пробирками возится, какие-то книжки читает. Ну, бездельник, да, нахлебник.
А уж гуманитарий уж точно.
100%.
А философ?
Боже мой. Дальше. Вот торговец ничего не делает, а только вот сидит, продает, покупает.
Спекулянт.
Ну, конечно, да, наживается. Вот. Нахлебник, бездельник, паразит. Зачем он? Более того, даже военный, когда нет войны, вот все время же возникает желание его к какому-нибудь делу пристроить, да, начиная от вот этих... Аракчеевских, да, вот этих вот самых военных поселений и заканчивая генеральскими дачами, которые строили наши солдатики в конце СССР. И то же самое, в особенности, да, даже с управленцами, в особенности с чиновниками. То есть глазами вот нормального русского человека, ну, кто туда идет? Туда идут просто вот либо паразиты, которым...
Кровь пьет.
Которым не хочется заниматься честным трудом и на хлеб этот самый честным трудом зарабатывать, да, жулики, мошенники, либо вот какие-то простые народцы. И действительно, у нас бюрократия с тех самых времен исторически состоит наполовину просто из жуликов, наполовину из народцев, которые глубоко чужды вот, вот этим всем местным. Мы же даже создание государства отдали на аутсорс, да, частной военной компании «Варяг», да, приехали ЧВКшники и устроили у нас тут, значит, руль. Вот, просто потому, что среди себя не нашли идиотов, которым вот этим, значит, бесполезным занятием было бы не влом заниматься. И вот с тех пор так и завозим немцев, поляков, да, там, евреев, кавказцев. Процесс был неостановимый все 1200 лет существования.
Интересный взгляд на бюрократию.
Прервемся на 2 минуты, на новости и продолжим.
Россия 2062.